Приветствую вас, братья и сестры. Как видите, наш брат Джордж отсутствует сегодня, и мне была поручена такая дана привилегия провести воскресный урок, воскресную школу сегодня. Я хотел бы прочитать очень достаточно всем известный текст. Это первая книга Царств, первая глава, первые 18 стихов. Это история Анны, матери Самуила, первосвященника и последнего судьи Израилева. Также мы знаем, что Павел пишет послание Коринфянам в 10 главе и говорит, что это все истории, которые нам даны через Священное Писание, они служит своего рода прообразом, чтобы мы не были похотливы на плохое. И поэтому, как бы, мое желание, чтобы мы через этот текст, который будет сейчас читаться, могли быть утверждены в праведности, в правильном пути, и также обличены, если Господь положит это на сердце, обличить в том, что не соответствует образу Христа, не соответствует жизни христианина. Итак, первая глава, первая книга Царств, первые 18 стихов. «Был один человек из Рамафим Софима, с горы Ефремовы, имя ему Елкана, сын Иерохама, сын Илия, сын Тоху, сын Цуфа, Ефрафияне. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фенаниана». Финана. У Финана были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклониться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Или и два сына его, Афин и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финеане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ей, «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ей, то Или счел ее пьяную, и сказал ей Или, «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секерань я не пила, но изливая душу мою перед Господом, не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Или и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Вот это замечательная история, которую, я думаю, каждый из нас знает и когда-то читал. Интересный факт заключается в том, что это одна из тех историй, когда очень проявляется сочувствие к этой бедной женщине. И я хочу сказать, что В Библии есть такие истории, которые особо, особо движут сердце человека. Проявляет, после того, как ты их читаешь, проявляются особые эмоции, появляются по поводу прочитанного. Это вот одна из тех эмоциональных историй, когда в действительности я, читая эту историю, у меня не просто появляется сочувствие, но возникают какие-то эмоциональные чувства. Вот. И поэтому она для меня особая история, потому что, когда я читаю, то, естественно, хочется вот сожалеть, и хочется как-то сострадать этой женщине, которая попала в достаточно такое трудное положение. Я думаю, что у всех, кто сейчас слышал эту историю, кто читал, возникает сочувствие к Анне. И я хотел по этому поводу поговорить о трех, как бы о трех вещах, которых я нашел в этой истории, в этом тексте. Причина страданий Анны, сила молитвы и обеда Анны и роль Илия во всей этой истории. Итак, сочувствие к Анне. Я думаю, что та ситуация, в которую попала Анна, она была очень сложной, если мы видим из контекста этой истории, что она была не... у нее не было детей, да? И, вероятнее всего, ее муж Елкана взял вторую жену, и чтобы, как бы, чтобы у него было наследники. И вот он, она попала в такую ситуацию, при которой, как бы, у ее мужа две жены, и, соответственно, одна жена является любимой, Анна, но она не имеет детей, она бездетна, а вторая жена, у нее есть дети, но она чувствует себя, что она нелюбима. Итак, я думаю, что у каждого из нас должно проявиться сочувствие к Анне. Анна молилась Господу, мы видим, что постоянно пребывала в молитве, она посещала храм, принося жертву, принося молитвы, но Господь не помогает Анне. Господь не сочувствует Анне, но наоборот, мы читаем в 5 стихе, что Господь сам наложил это бесплодие. Господь явился инициатором всего этого, вот такого вот ее состояния. Вообще бесплодие само по себе неестественно для человеческой природы, так как мы знаем, что Господь, когда создал мужчину и женщину, Он создал их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь». Создал их, соответственно, определенным биологическим законом. И по этой биологические законы, которые действуют в нашей человеческой природе, это естественно, что у человека будет потомство, когда он находится в браке, и это неестественно, когда у него не получается родить ребенка. В этой истории, в этой ситуации бесплодие является результатом божественного вмешательства. Божественного вмешательства в ее жизнь. Я хочу сказать, что бесплодие вообще в Израиле в основном воспринималось как своего рода наказание за грех. Мы даже можем, допустим, читать, что когда у Авраама Сару забрали, то вот этот царь, который забрал, то Господь наложил на него там, его жены перестали рожать. Потом, когда он отпустил Сару, то там написано, что они опять могли иметь детей и так далее. В основном, как бы так, среди людей это воспринималось в то время, но мы видим здесь немножко другой почерк. Кто читает Слово Божие, хорошо знает истории, то может сразу же определить, что бесплодие использовалось Господом для достижения определенных результатов. И есть очень известные, истории, которые нам даны в Священном Писании, истории Сары, которая была также бесплодна, Ревека, Рахиль была также бесплодна, и первый ее сын, это был Иосиф. И все эти обстоятельства Господь использовал на славу имени Своего для достижения определенной цели, которую Он поставил. И мы знаем, что Сара, ее бесплодие играло определенную роль в плане Господнем, в плане спасения Ревека, Рахиль, Иосиф, который является своего образа, прообразом Христа. Его жизнь, она используется также для научения, для наставления нас, современных христиан, в праведности. Поэтому нам нужно понять, нам нужно увидеть, кто стоит за нашими страданиями, и это очень важно. Хотя у нас разные ситуации, разное время, и сейчас, может быть, в наше время бесплодие не воспринимается так трагично, но наоборот, как бы люди даже радуются, что вроде вот нету детей и меньше проблем, не надо будет там деньги тратить на то, на сё, на ребенка и так далее, и так далее. Но между тем, ключевые аспекты ситуации являются очень-очень схожими. Я говорю о том, что каждый из нас, я думаю, если мы верующие люди, проходит через череду страданий. Каждый из нас проходит через то, что мы не можем понять и разуметь нашим сердцем, нашими мозгами, нашей головой. То, что Господь накладывает на каждого из нас, это какие-то сложные ситуации, трудности. Я хочу сказать, что в этой ситуации трудности способствовали духовному росту Анны. Мы видим, какая будет прогрессирующая изменение в ее жизни, как она изменялась и в молитве, как она будет славословить Господа после того, как она получит этого ребенка. Это все будет записано в Священном Писании. Также ее трудности способствовали выполнению Божьего плана по спасению. Мы знаем, что ее история вошла в каноны Священного Писания, и то, что она, и ее история, ее молитвы, и ее сын сыграл важную роль в установлении духовной сущности Израиля. Поэтому для нас интересно будет, наверное, увидеть и научиться тому, что наше зрение может быть ограничено, наше понимание о наших обстоятельствах, которые нам поставил Господь, может быть ограничено тем, что мы можем не видеть дальше, что совершит Господь. То, что Господь подразумевает под нашими страданиями, то, что Он помышляет под нашими страданиями, это гораздо больше того, что мы можем своим разумом понять, своим разумом осмыслить. Я хочу сказать, что не следует обижаться, не следует печалиться на Господа, если Он пускает нас через какие-то страдания, через какие-то сложные ситуации. Потому что нам надо верить, и нам надо знать, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господь, если Он и научает, или наказывает, или наставляет нас, но Он наставляет с той целью, чтобы нас укрепить в вере, чтобы прославилось имя Его, чтобы Царствие Божие, оно распространилось на земле. И Он нам дал честь или привилегию быть источниками этого благословения, быть частью этого благословения. Как мы видим, Анна, она была частью, ее имя было записано в Священном Писании. Истории ее, ее молитвы, ее обеды, они записаны в Священном Писании, они станут прообразом определенные богословия, теологии. Мы, верующие, уже изучаем эту молитву, изучаем ее жизнь. Мы наставляемся и назидаемся в путях праведности, в путях Господних. Всегда будут люди, которые не видят руки Божией в страдании. Мы знаем, что вторая жена или соперница, как она здесь названа, она не видела и не понимала всего того, что Господь приготовил для Анны. Она также служила источником, через который происходило искушение. Я хочу сказать, что не дай Бог каждому из нас оказаться бесчувственными к тому положению, в котором находятся наши братья и сестры, если они проходят через какие-то
искушения, через какие-то сложные ситуации. Может быть, сейчас, опять же, как я повторюсь, знаете, бесплодие не является каким-то уже таким страшным наказанием для многих людей, тем более существует медицина, и можно взять ребенка и адаптировать, и все такое. Но у нас существует очень много других людей, когда других вещей, других как бы понятий, когда человек, допустим, у которого верующий, у которого дети уходят в мир, и как бы так принято, что ну вот он, видите, как он... Он вот так воспитал, такая жизнь была, что его дети вот оставили Господа, оставили церковь и все такое. Вы понимаете, для каждого человека, для каждого матери, для отца уход ребенка из церкви, это всегда большая трагедия, потому что дети были принесены с молитвой, за детей молились очень много, и родители страдают, родители плачут от того, что Господь ребенок оставляет Господа. И другие ситуации, при которых мы понимаем, что проявлять бесчувствие в этой ситуации, в ситуации трудностей, в ситуации, когда кажется, что не существует никакого выхода, и что все прошло, вся жизнь, все планы, все молитвы, они как бы, они ничего не помогает в этом. И кажется, что как раз это... как бы своего рода проклятие, своего рода наказание. Но мы должны помнить, что у Господа есть план, у Господа есть в действительности план на каждого человека. И Он способен изменить сердце каждого человека и способен изменить ситуации. Это должно быть утешением для каждого из людей, которые проходят через испытания. А для тех, кто наблюдает этого, для тех, у кого есть благодать Господа, и у них все нормально в их семьях, их здоровье, их материальное их как бы состояние. Они должны не забывать, что это прежде всего результат Божьей милости, когда у нас все хорошо. Это может быть отнято в любой момент. И горе тому, через которого происходит искушение, горе тому, кто не проявляет, не открывает сердце свое, и не помогает, и не сочувствует, и не молится тем, кто находится в сложной ситуации, наших братьев, наших сестер. Потому что мы видим историю, что эта соперница Анны, Финиан, она была жестко постыжена. Потому что Господь совершил великое, и через Анну Он дал великого человека, Самуила, который играл великую роль, огромную роль в распространении Слова Божьего, в утверждении Слова Божьего. Также он один человек, который рукоположил Давида на царство и так далее. И я думаю, что Анна гордилась им. Гордилась и понимала, что какую великую милость и благодать сделал Господь через это страдание. Горе нам, если мы не сострадаем тем, кто проходит тернистым путем, кто проходит через искушение, если мы не помогаем, если мы не сочувствуем. В 6 стихе результат этого соперничества своеобразного был ропот Анны. Был ропот со стороны Анны. Ропот в 6 стихе, мы знаем, заключался в том, что это было недовольство Божьим решением по поводу Анны. Бог закрыл ее чрево, Бог сам самолично как бы приостановил или не дал возможность Анне родить. Это было результатом Божьего вмешательства в ее плоть. Ропот вообще всегда в Писании это плохое, негативное слово. Мы знаем, что ропот это вот то слово, которое, наверное, ознаменуется Ветхий Завет, особенно период, когда Израиль покидал египетскую землю и вошел в землю обетованную. Да, вот это 40 лет царствования пустыни, это можно быть одним словом охарактеризовать как ропот. У Господа есть определенная цель всего того, что Он совершает с нами. Мы знаем, что даже Израиль был в пустыне 40 лет, и они там роптали, они ходили и вкушали манну, и все на все. Но Господь запечатлел в Второзаконии 8.2, Он запечатлел очень интересные слова. Он запечатлел причину того, почему Он допустил им 40 лет ходить. Хотел бы просто прочитать, это очень интересно. Говоря об Израиле уже, о том, что они входили в землю обетованную, Он им завещал и говорил так, Второзаконие 8.2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить его, заповеди его или нет». Итак, Господь нам подразумевает, нам говорит, чтобы мы помнили путь этот, мы помнили путь страданий, путь, через которых Он нас проводит. Почему? Потому что этот путь предназначен для того, чтобы смирить нас и испытать нас, чтобы мы могли узнать свой духовный уровень. Мы можем увидеть свой духовный уровень во время трудностей, во время испытаний. Если бы Господь, если бы кто нам подошел и сказал бы нам такие слова, что «Вы знаете, вы бесчестный человек, вы знаете, вы ропщите, вы человек, который не благодарит Господа за всю ту благодать, которую Он дал», то человек может сказать: «Да где это? Да покажите мне, да как? Да почему? Да вот видите мою жизнь, у меня ничего плохого нету». Но когда они 40 лет походили в пустыне, пороптали там 40 лет, повосставали против Господа, становится очевидным помышление ихнее помышление ихнего сердца. И также нам становится, как верующим, очевидно наш духовный уровень, где наши слова расходятся с нашими действительностями, действиями, действительным побуждением. Мы можем увидеть свой духовный уровень, мы можем проверить, кто мы такие в Господе через эти трудности, через испытания. Мы можем увидеть, где нам надо научиться, где нам надо смириться, где нам надо отречься от себя, от собственного «я». В определенный момент испытание может становиться искушением. Иаков говорит нам, что Господь не искушает никого, но каждый искушается, порабощается собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. С Иоанной произошло очень интересное такая ситуация произошла, что, в принципе, хорошее и такое естественное желание иметь ребенка, иметь наследника, оно стало ей руководить. Это желание, оно своего рода превратилось в похоть, в то побуждение плоти, которое начинает контролировать наши мысли, наше сознание. Не дай Бог нам, чтобы наши желания, которые нам Господь дал и разрешил нам желание иметь, разрешил нам молиться желанием, не дай Бог, не допусти Господь, чтобы они начали нами руководить. Чтобы все, что мы делаем, оно было чисто перед Господом, чтобы ничто не вставало в пути наших взаимоотношений с Господом, никакие желания, которые бы могли помешать нам иметь чистое общение с Богом. Похоть плоти в этом смысле. Мы хотим удовлетворить наши плотские желания. Анна находилась в своего рода соревнованием. Вторая жена, она также здесь названа как соперница. У них было соревнование своего рода, потому что она одна и говорила, что смотри, у меня есть дети, у тебя нет детей. Анна говорила: ну, я хочу тоже детей. Почему у нее нет? Чем она лучше, чем я? Я хочу, чтобы у меня тоже были дети. Когда мы идем на поводу наших желаний, мы впадаем в очень много проблем. Мы впадаем прежде всего в искушение. И Бог Через Священное Писание нам открывает, что Он отказывается удовлетворять и выполнять наши плотские просьбы. Это очень важный момент, надо запомнить, говорится это Иаков 4:3. Я думаю, что каждый из нас также знает этот замечательный стих. Иаков 4:3 говорит, что «просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Это очень интересный такой стих или переход, такая мысль, точнее, вообще в истории Анны, переход к тому, что у нее будет, будет изменение ее, как бы сказать, молитвы, изменение ее просьбы. Она даст обет Господу. Я думаю, что вот эта проблема ее желаний, проблема того, что ее желания начали ей руководить, она как раз послужит вот тем толчком, который поможет ей увидеть в действительности евангельский божественный путь, божественную молитву, ту молитву, которую угодно Господу. Плоские желания приносят нам печаль. 7-8 стих мы смотрим, что Анна не может есть. Анна не может нормально радоваться и общаться с мужем. У нее испортилось настроение. Неудовлетворение наших плотских желаний, неудовлетворение наших желаний приносит нам разочарование. Упование на Господа никогда не может приносить верующему человеку печаль. Упование на Господа никогда не может водить человеку в депрессию. В этом случае, когда мы должны сами исследовать себя и понять, что с нами происходит, если у нас депрессивное, унылое состояние, в котором мы находимся, мы должны исследовать и понять, что-то с нами не так. Это неестественно для христианина, уповающего на Господню любовь, верующего, что Господь является любящим Отцом, находиться в состоянии уныния, в состоянии неперестающей печали, как будто нет утешения, как будто нет Спасителя, как будто нет Господа, который способен дать мир в души наши. Итак, переходим к следующему пункту. Секрет молитвы, обеты Анны. Это очень интересный стих, или как сказать, или часть вот этого отрывка, именно молитвы, которая молилась Анна Господу, и тот обет, который она дала. Итак, Анна 3 раза называет себя рабой в этой молитве, это 11 стих. Она очень хорошо понимает, что Бог есть Отец всех верующих, но также Он есть наш Господь, Он Господь, который нас искупил через Иисуса Христа, и мы больше не принадлежим себе, но принадлежим Богу. Поэтому Анна хорошо знала и понимала, как обращаться к Богу. Анна также понимала, что такое быть рабой. Раба или раб – это тот, который посвятила свою жизнь для служения Господину. Хороший раб, достойный раб, он служит ради того, чтобы удовлетворить желание Господа. Он живет ради того, чтобы удовлетворить желание своего Господина. Посмотрите на ее молитву, посмотрите на ее обет. Ее молитва, ее обет не обязывают Господа делать что-либо для нее. Но наоборот, она, Анна, искала, чтобы как бы угодить Господу. О, как нам стоит научиться от этой молитвы, как нам стоит научиться молиться так, как молилась Анна, угождать Господу в своих молитвах, не требовать от Него ничего, но угождать. Она подтвердила свои слова, те слова, что она является рабой, что Господь является ее господином, она подтвердила эти слова обетом своим. Она не просила ничего для себя. Но если даже она бы получила этого ребенка, этого дитя мужеского пола, этого мальчика, она все равно бы отдала бы его в храм. Она не решала никаких своих проблем, не решала проблем со своей соперницей. Также, когда она вернулась бы, также было бы это соревнование всевозможное. Она также бы, Финиана, также бы ей говорила, видишь, у тебя нету детей, один появился, ты его взяла и отдала, у тебя опять нету детей. Она ничего не хотела, она ничего не просила, чтобы получить собственную выгоду. Бог один через ее молитву, через ее обет, Бог один, кто получал выгоду от этого. О, какая это сильная молитва, какое-то сильное, сильное прошение, какое-то сильное богословие здесь у Анны. Потому что очень много мы можем замечать через людей, которые мы общаемся, если мы сами молимся, мы можем замечать, мы говорим «Господь», мы говорим «Я раб, я раба Твоя». Но начинается лист наших прошений, которые никак не подтверждают то, что мы рабы. А где желание послужить Господу? Где желание спросить, если я раб, если я раба, то что я могу сделать? Как я смогу своей молитвой, своей жизнью послужить Тебе, Господи? Как я могу расширить царствие Твое? Как я могу своей жизнью, своим прошением послужить для распространения Евангелия? Потому что все сосредотачивается на себе, все сосредотачивается на своих желаниях, на своих прошениях. Как мы уже изучили, как мы уже поняли из предыдущих стихов, Господь не отвечает на наши плотские молитвы, потому что они, их не суть заключается в том, чтобы похоть свою удовлетворить, свои похотские желания. Анна выполнила свой обет. Это очень важная тоже часть этого текста. И это не случайно было положено в основу Священного Писания, потому что нет нужды обращаться к Господу, если мы не сможем исполнить свои обещания или обетования. Бог знает наше сердце, если мы не собираемся исполнять то, что мы хотим, положили в сердце, Господь знает. Господь знает нас, и мы не сможем Его обхитрить. Господь знает наше сердце, Господь знает наши помышления. Лицемерие всегда осуждалось Господом. Когда Он был на нашей земле, Он не осуждал фарисеев за то, что они знали закон, за то, что они старались его использовать, но Он их осуждал за лицемерие, за то, что их слова, их проповеди, они отличались от образа их жизни. О горе нам, если мы лицемерим перед Господом. Горе нам, если в нашей молитве, в наших прошениях, в нашей жизни мы говорим одно, а делаем совершенно другое. Мы говорим, не задумываясь, в наших словах, в наших мыслях нет вот этого вот богопочитания, богопоклонения. Мы не в действительности не видим Бога как Господа. Мы не становимся в действительности Его рабами. Наши слова, наши действия не соответствуют нашим убеждениям. Это все, наше все богословие, так как мы живем, так как мы смотрим на Господа, оно все видно через наши действия. Поэтому, если мы что-то просим у Господа и собираемся, говорим, что, вы знаете, я живу для славы Господней, я живу, чтобы распространять Евангелие, я живу, чтобы служить Церкви, служить Господу, но это есть в наших молитвах, но в наших действиях это нету, это лицемерие, Господь. Господь не отвечает на такие молитвы, Господь это осуждает. Очень интересная история, также конец всей вот этого отрывка. Это роль Илия во всей этой истории. Очень интересно это, потому что вообще Илий, он как бы здесь ни при чем, по большому счету. Потому что это было обетование, обет был между Анной и между Господом. Правильно? И как бы он здесь, в принципе, оказался в храме, там сидел на крыльце. Ситуация была в то время, если мы будем дальше читать, очень плачевная у Израиля, потому что сыновья Илия, как бы они совершали плохие поступки, хотя были священниками, но вели себя недостойно, Илия никак их не обличал, никак их не наставлял. Духовное состояние было падкое, видимо, авторитет церкви, авторитет, может быть, священнослужителей, священства был очень низкий, потому что мы знаем, какие действия совершали эти сыновья с женщинами прямо в храме, то это как бы, это ужас просто, если кто там дальше будет читать. И при всем при этом, то благословение, которое сказал Илий, оно вошло в канон Священного Писания. Очень интересно. Илий был первосвященником. Первосвященником согласно, прежде всего, закону Моисееву, тем установлениям, которые установил Господь. Он был также поставлен как первосвященник, он мог произносить слова от имени Господа, и он мог также судить. Мы знаем очень много в Левитах и в других книгах по Пятикниже того, что первосвященника были такие обязанности, которые не было ни у кого в Израиле. Он мог и очистить человека. Если помните, это история, когда не история, а часть закона, когда человека, значит, там вот это вот, у человека появлялась ревность, то первосвященник также мог и как бы произнося клятву, на основании Слова Божьего признать ее либо ее чистой от измены, либо как бы способствовать тому, что она будет сама обвинена в измене мужу и так далее, и так далее. У него были огромные прерогативы. В его власти, во власти первосвященника было говорить от имени Господа. Мы помним эту историю, когда даже не совсем порядочный, то есть, точнее, совсем непорядочный первосвященник уже в Новом Завете, это Евангелие Иоанна, 11 глава, 49-41 стих, предсказал смерть Иисуса Христа. Помните, что он сказал, что лучше одному пострадать за весь народ? Он это сказал, будучи первосвященником, хотя то, что он делал, оно было совсем не то, что должен первосвященник делать, не то, что как должен он это вести. Несмотря на развращенность того времени, Анна верила словам Илии, верила, что они были от Господа, потому что она почитала его так, как должен почитать верующий человек, служителя Господнего. И эта вера послужила ей в утешении. Мы должны искать утешение или откровение от Господа в правильном или в богоустановленном месте, это является в церкви. Мы должны искать утешение через слово, которое говорит проповедник, ибо зная, что слово, которое говорится из Священного Писания и говорится соответственно Священному Писанию, находится там, оно прежде всего для нас, для всех слушателей. Если мы верим в этому слову, если мы верим, что это произошло от Господа, это принесет нам в действительности плод утешения, плод наставления. Мы сможем возрастать в вере. Посмотрите на ситуацию, в которой оказалась Анна. Она хоть и молилась Господу и просила, но она была в скорби. Но после слов первосвященника, после слов Илии, у нее изменилось взаимоотношение с Господом. У нее изменилось настроение. Почему? Потому что она нашла утешение в том, что она угодила Господу своей молитвой. Она нашла утешение через слова первосвященника, что ее молитва будет отвечена. Господню понравилось, Господь принял ее молитву, принял ее прошение, принял эту жертву, которую она сделала ради Господа. Угождение воли Господней всегда приносит утешение. Человек, который смиряет себя, который утешается волей Господа, который волей Господа является вся сущность его, это человек, который никогда не будет находиться в депрессии, никогда не будет находиться в каком-то угнетенном, постоянном угнетенном состоянии. Слава Господу, что Он нам дал Слово, слава Господу, что Он нам дал учение и назидание нам через Священное Писание, чтобы мы становились похожим на тот образ Иисуса Христа, который Он нам каждому предопределил быть похожим. Поэтому я хотел сейчас вот на этой ноте закончить вот это вот своего рода разговор такой у нас или проповедь, и хотел попросить вас, чтобы мы все встали и помолились. Отец Небесный, я благодарю Тебя за ту благодать, которую Ты нам дал, благодать быть избранными детьми Твоими, быть искупленными Твоей кровью, ибо все, что мы имеем, было дано нам, ну, не через наши заслуги, но через ту огромную жертву, которую принес Сын Твой на кресте. Я прошу Тебя, чтобы Ты запечатлел эти слова в сердца наши, дабы никто не украл их. Ну, дай нам возможность и силы размышлять и укрепляться в этом слове, и нам быть людьми честными, людьми нелицемерными, но теми, у кого слова соответствуют их действиям. Те, кто находит утешение, утешение в Господе, те, кто находит утешение в вере в Тебя, те, кто в действительности полагает жизнь свою ради Тебя, чтобы угодить Тебе, чтобы быть тем рабом, той рабой, которая положила в сердце своем служить и угождать Тебе, и всю жизнь свою посвятить только Тебе, потому что Ты искупитель наш. Ты дал нам гораздо больше того, что мы можем Тебе предложить. О, чем мы можем благодарить Тебя за ту жертву, которую Ты нам дал, Господи. Мал наш язык, и мало нашей, у нас нет достаточной силы, чтобы даже нам помыслить или сделать то, что Ты сделал для нас на Голгофе, Господи. Дай нам все время помнить это, и поэтому смирять сердце Твое, и поэтому говорить: я раб, ничего не стоящий, Господи, но Ты силен восстановить меня, Ты силен изменить мое состояние и возвысить меня для того, чтобы Твое имя, Твое царство было распространено по всей земле. Благослови нас, чтобы нам иметь чистые мысли и чистое сердце взаимоотношений с Тобой и со всеми братьями и сестрами по вере. Все это прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.